Леонид Пантелеев, настоящая фамилия Пантелкин, была изменена им в целях конспирации, родился в 1902 году в городе Тихвине, ныне Ленинградская область. Закончил начальную школу и профессиональные курсы, на которых получил престижную по тем временам профессию печатника, наборщика, затем работал в типографии газеты «Копейка». В 1919 году Пантелеев, еще не достигший призывного возраста, добровольно вступает в ряды Красной армии, отправляется на Нарвский фронт. Достоверно известно, что он принимал непосредственное участие в боях с армией Юденича и белоэстонцами, дослужился до должности командира пулеметного взвода. Весной 1921 года 5-миллионная Красная армия, одержавшая победу в гражданской войне, была резко сокращена. Тысячи демобилизованных красноармейцев рассеялись по всей стране, и каждый из них сам должен был устраивать свою судьбу. Чем занимался Пантелеев после демобилизации, точно известно не было. И лишь совсем недавно подтвердились слухи, действительно, в это время он служил в органах ВЧК. Потребовалось немало времени, чтобы документально подтвердить этот факт. Лишь недавно в архивах ФСБ было найдено личное дело Пантелеева. Текст архивной справки короток, но информативен. Материалы отдела оперативных фондов, личное дело номер 119135 на Пантелкина Леонида Ивановича, 1902 года рождения, уроженца города Тихвина, быв Новгородской губернии. Как усматривается из материалов этого дела, Пантелкин Ли 11 июля 1921 года был принят на должность следователя в военно-контрольную часть Дорожно-транспортной чрезвычайной комиссии, ВЧК ДТЧК, объединенных северо-западных железных дорог. 15 октября 1921 года переведен на должность агента-контролера в отдел ДТЧК в город Псков, а в январе 1922 года уволен по сокращению штатов. Номер приказа и конкретная дата увольнения не указаны. В общем, понятно, из каких соображений эти факты широко не афишировались. Чекист, ставший бандитом, идеальная почва для разнообразных спекуляций. Тем более до сих пор не ясна причина увольнения Пантелеева из органов ВЧК. Версий много. Самая распространенная оказался нечист на руку, был схвачен с поличным и так далее возможно. У него не сложились отношения с начальством. Не исключен и другой вариант, Пантелеев стоял на радикальных позициях партийцев, леваков и отрицательно относился к новой экономической политике, что и послужило причиной увольнения. Так или иначе, в начале 1922 года Пантелеев оказался в Петрограде, сколотил небольшую банду и принялся за грабежи. Состав банды был довольно пестрым. В нее входили сослуживец Пантелеева по Псковской ВЧК Варшулевич, Гавриков, бывший во время гражданской войны комиссаром батальона и членом РКПП, а также профессиональные уголовники типа Александра Рентопа, кличка Сашка Пан, и Михаила Лисенкова, кличка Мишка Корявый. Первой серьезной акцией группы Пантелеева стал налет на квартиру известного петроградского меховщика Богачева. 4 марта 1922 года, в 3 часа дня, когда хозяев не было дома, три налетчика с револьверами в руках ворвались в квартиру, связали прислугу. Взломав шкафы и ящики, бандиты забрали находившиеся в доме ценности и спокойно вышли через черный ход. Ровно через 2 недели банда Пантелеева ограбила квартиру доктора Грилихеса, занимавшегося частной практикой. Почерк налетчиков был тот же, средь бела дня они под видом пациентов проникли в квартиру, ограбили ее владельца и скрылись. Весной 1922 года о банде Пантелеева заговорил весь Петроград. Дело в том, что, совершая налеты, Ленька сначала стрелял в воздух, а затем обязательно называл свое имя. Это был психологический ход, бандиты создавали себе авторитет, а заодно подавляли волю своих жертв, их способность к сопротивлению. Причем, на гоп-стоп налетчики брали только богатых непманов, не трогая обычных обывателей. Более того, некоторым симпатичным оборванцам и беспризорникам Пантелеев лично выделял небольшие суммы денег, чем снискал себе славу петроградского Робин Гуда. Милиция серьезно занялась дерзкой бандой. 12 июня на Загородном проспекте сотрудник уголовного розыска по приметам опознал Леньку и попытался его задержать. Вспыхнула перестрелка, к погоне подключились постовые милиционеры. Но Пантелеев ушел проходными дворами, застрелив одного из постовых. То, что милиция осела на хвост банде, нисколько не смутило ее главаря. 26 июня последовало ограбление квартиры доктора Левина. На этот раз налетчики были одеты в форму балтийских матросов. Затем Пантелеев приобрел на барахолке кожаную куртку, фуражку и стал выдавать себя на сотрудника ГПУ. По поддельным ордерам банда произвела обыски и реквизицию ценностей у Непмана, Фаникеева и Ищенца. В августе бандиты остановили на Марсовом поле пролетку и ограбили троих ее пассажиров, отобрали деньги, часы, золотые кольца. Через несколько дней такое же разбойное нападение было совершено у ночного клуба «Сплендид Талас». 1 сентября налетчики решили ограбить обувной магазин «Каш-300», находившийся на углу Невского проспекта и улицы Желябова. Но здесь их уже ждала засада. Бандиты оказали при задержании ожесточенное сопротивление, открыв огонь из револьверов. Перестрелка вскоре переросла в рукопашную схватку. Пантелеева удалось скрутить только после того, как его оглушили. Во время перестрелки в зале магазина погиб помощник 3-го отделения милиции Бардзай. Под усиленной охраной налетчиков доставили в первый исправдом, ныне следственный изолятор Кресты. Следствие продвигалось быстро, и уже в октябре обвиняемые Леонид Пантелеев, Николай Гавриков, Михаил Лисенков и Александр Лентоп предстали перед судом. Оказавшись на скамье подсудимых, Пантелеев вел себя уверенно и даже нагло. Он сыпал блатными словечками, ругался матом, читал наизусть стихи Сергея Есенина, пытался петь похабные песни и даже умудрился закрутить платонический роман с невестой своего адвоката, которая регулярно посещала процесс. В общем, произвел самое благоприятное впечатление на публику. На вопросы прокурора Ленька отвечал дерзко и, в конце концов, заявил: «Граждане судьи, к чему весь этот балаган? Все равно я скоро сбегу». И действительно, в ночь с 10 на 11 ноября Леонид Пантелеев с тремя подельниками совершил побег из строго охраняемой тюрьмы Кресты. Сбежать из тюрьмы во все времена было делом непростым, а тем более из Крестов. Знаменитая петербургская тюрьма была построена в 1893 году, недалеко от Финляндского вокзала. Свое название, сначала неофициальное, получила из-за того, что два корпуса для содержания заключенных были построены в виде перекрестий равной длины. Тюремные корпуса были обнесены мощным 60-метровым забором, опутанным колючей проволокой. По углам периметра установили вышки с прожекторами, тогдашнее техническое новшество, и охраной. Часовые на вышках были вооружены ручными пулеметами системы «Кольт» или «Льюис». Все это надежно гарантировало от побегов. Пантелеев содержался в камере номер 196, расположенной на втором этаже следственного корпуса. Его подельники – неподалеку. Лисенко в соседней 195-й камере, Ринтопе – в 191-й, и чуть подальше Гавриков – в 185-й камере. Сразу заработал и тюремный телеграф. Пантелееву удалось связаться со своими коллегами по преступному бизнесу. Ринтоп, состоявший в тюремной обслуге, также решил бежать. Ему удалось наладить деловые отношения с надзирателем 4-й галереи Иваном Кондратьевым. Тот уже давно имел контакты с петроградским преступным миром и согласился помочь банде бежать. Кондратьев указал арестованным слабое место на внешней стене. Как раз недалеко от бани, примыкающей к улице Комсомола, к стене в штабель были свалены дрова. Приближалась зима, а тюрьма тогда еще отапливалась по старинке, печками. Верхушка уложенных в поленнице дров почти доходила до верхнего уровня стены. Но прыгать на другую сторону с многометровой высоты было опасно. Поэтому Лисенков, незаметно от охраны, стал плести из одеял и простыней веревки, по которым можно было спуститься с высокой стены на землю. Первоначально побег был намечен на 7 ноября. Но в этот день что-то не сложилось. Следующая попытка была предпринята в ночь с 10 на 11 ноября. Надзиратель Кондратьев выпустил из камер Лисенкова, Ринтопа, Пантелеева, Гаврикова и отрубил в галерее свет. Более того, ему удалось обесточить весь корпус. Возникает резонный вопрос: а почему, после того, как погас свет, надзиратели не объявили всеобщую тревогу? Ответ прост. В те времена городские подстанции работали на пределе технического износа, и отключение света в тюрьме было делом обычным. Охрана Крестов никак не отреагировала на очередную аварию. В темноте четверо бандитов и Кондратьев стали продвигаться к главному посту. Здесь они неожиданно наткнулись на главного надзирателя 4-й галереи Васильева. Тот чиркнул спичкой, узнал Кондратьева и произнес: «Ты чего, Иван, тут в темноте бродишь? Пьяный, что ли? Чуть меня с ног не избил. А это что за гаврики с тобой?» Больше Васильев сказать ничего не успел. Пантелеев и Рейнтоп набросились на него и задушили бельевой веревкой. Кондратьева для видимости оглушили и связали другой веревкой. Ленька переоделся в форменную шинель убитого надзирателя, надел фуражку, сунул в кобуру наган и стал изображать из себя конвоира. Всей группе удалось спокойно выбраться из корпуса. На улицу вышли запасным ходом, по которому заключенных водили в баню. В обычные дни вахты там не было. Ключи от дверей забрали у Кондратьева. Дальше все пошло как по маслу. Налетчики бегом преодолели узкий тюремный двор, вскоробкались на штабель с дровами, специальными ножницами перерезали колючую проволоку. Затем размотали заранее приготовленные веревки, закрепили их и спустились на волю. В ближайшем переулке беглецов уже ожидал лихач скрытым верхом. Охрана на вышке ничего не заметила. Шел сильный дождь со снегом, а прожектор светил в другую сторону. Свой удачный побег Пантелеев решил отпраздновать в фешенебельном ресторане «Данон». В те времена это было злачное место, известное во всем Петрограде. Там регулярно собирались налетчики, грабители, разного рода темные личности, а также богатые коммерсанты, представители новой, неопманской элиты. 9 декабря 1922 года, через 4 недели после побега, Пантелеев завалился в Данон вместе со своей правой рукой Гавриковым и другим бандитом, Варшулевичем. Ленька по случаю праздника приоделся в новый офицерский френч и до блеска надраил сапоги. Поначалу все шло благополучно. Но Пантелеев перебрал коньяка и сцепился с какой-то непманской компанией. Чтобы предотвратить драку, митрдотель вызвал милицию. Увидев в зале ресторана постовых, Пантелеев выхватил маузер. В известном телесериале «Рожденная революция» утверждается, что Пантелеев был застрелен в зале ресторана «Данон». Но это творческий вымысел режиссера и сценариста. На самом деле события разворачивались иначе. В завязавшейся перестрелке Варшулевич был убит. Пантелеев и Гавриков выскочили через черный ход и бросились в рассыпную. Гаврикова задержал на Невском проспекте разъезд конной милиции. Вскоре его расстреляли. Пантелееву повезло больше. Раненый в руку, он выбрался из схватки. По набережной Мойки добежал до Павловских казарм, а дальше двинулся в сторону Литейного проспекта. На место происшествия прибыли агенты угрозыска со служебной собакой. Она довела сыщиков до Марсового поля, где след рецидивиста обрывался. Агенты наугад прошли по Пантелеймоновской улице, миновали церковь и не заметили лежавшего там Пантелеева. Всю ночь налетчик пролежал на каменном полу церкви, а утром укрылся на одной из своих малин. Схватка в ресторане наделала много шума. По городу вновь поползли слухи о неуловимости Пантелеева и его необыкновенном форте. После перестрелки в Даноне Пантелеев стал вдвое осторожнее и осмотрительней. У него появился новый план. Он решил покинуть Петроград и пробиться в Эстонию. Перейти границу намечалось в районе Пскова, эти места были хорошо знакомы Леньке по службе в Красной армии. Но уйти за кордон налетчик решил не с пустыми руками, нужны были деньги, драгоценности. Пантелеев быстро сколотил новую банду, которая в течение 3 месяцев действовала особенно активно, оставляя за собой кровавые следы. Налетчики разбились на пары, жили на разных квартирах, объединяясь только на время грабежей. Затем все разбегались и ложились на дно. Позднее милиционеры посчитали, что у Леньки было более 30 надежных убежищ в разных районах города. Новая тактика принесла свои плоды. Милиция потеряла Пантелеева из вида. Считается, что за последние 3 месяца банда совершила 10 убийств, 15 налетов, 20 уличных грабежей. Но это приблизительные цифры, точной статистики не знает никто. Оружие пантелеевцы пускали в ход уже без предупреждения. Самым кровавым оказался налет на квартиру инженера Романченко. Ворвавшись в переднюю, бандиты ножами прикончили хозяина и его жену, выстрелом в упор застрелили бросившуюся на них собаку. Однажды Пантелеев почувствовал за собой слежку. Молодой матрос шел за ним уже 2 квартала, никуда не сворачивая. Ленька свернул за угол, достал маузер, и когда появился хвост, выпустил в него всю обойму. Но ошибся, матрос в уголовном розыске не служил, а просто шел домой в увольнение. Через день Пантелеев подстрелил настоящего сотрудника УГРА, который увязался за ним на улице. Город охватила паника. С наступлением темноты люди боялись выходить на улицу. Скабины и мастерские были завалены заказами на различные хитроумные замки, цепочки. Все совершаемые в городе грабежи, разбой и убийства молва стала приписывать Пантелееву. Налетчики несколько раз вступали в перестрелку с разъездами конной милиции, агентами УГРА, постовыми и успешно скрывались. Чтобы помочь уголовному розыску ликвидировать опасную банду, к делу подключилась ГПУ. Было создано несколько специальных ударных групп, в состав которых вошли опытные чекисты. Они еще раз проанализировали связи Пантелеева. В местах его возможного появления было выставлено 20 засад. Одна из пантелеевских малин находилась в доме 38 по Можайской улице. Поздно вечером 12 февраля в эту квартиру, открыв дверь своим ключом, вошли двое неизвестных. В засаде находились 4 красноармейца спецполка ГПУ и старшей группы молодой чекист Иван Буська. От неожиданности все несколько растерялись. Первым пришел в себя более опытный Пантелеев. Он резко шагнул вперед и твердым голосом произнес: «В чем дело, товарищи, кого вы здесь ждете?» Одновременно он попытался вытащить из кармана пистолет. Однако курок зацепился за одежду, грянул непроизвольный выстрел. Тут открыла огонь засада. Пантелеев с простреленной головой замертво рухнул на половину Лисенков, раненый в шею, попытался убежать, но был задержан. Один из красноармейцев побежал в ближайшее отделение милиции и по телефону вызвал опергруппу. Она прибыла очень быстро. Сотрудники ГПУ увидели следующую картину. В коридоре огромная лужа крови, ей же перепачкан весь пол в квартире. На кухне, прямо у входа, головой к окну лежал труп. В комнате, на стуле, покачиваясь из стороны в сторону, сидел молодой парень, перевязанный бинтами. Его охраняли двое красноармейцев с винтовками. Один из оперативников сел за стол и стал писать протокол осмотра места происшествия и акт опознания трупа. 1923 года, февраля месяца, 13 часов дня. Мы, ниже подписавшиеся сотрудники УР, прибыв в дом номер 38, квартира 21 по Можайской улице, на месте происшествия осмотрели труп убитого в засаде, по всем имеющимся приметам установили. Рост покойника примерно 176 сантиметров, волосы крашеные, шея толстая. С левой стороны, выше глаза на голове трупа шрам, закрывающий проход пули. Очертания лица ясно доказывают оригинал фотографического снимка известного бандита-рецидивиста Леонида Пантелеева. В карманах трупа найдено браунинг, испанский маузер, черный новый бумажник, в нем 2600 рублей, документы на имя Иванова, трудовая книжка и удостоверение личности, 2 цепочки желтого металла, медаль с надписью «За усердие», браслет желтого металла, перстень с 2 белыми и 1 красным камнем, кольцо с дамским портретом, кольцо желтого металла с голубым камнем. Утром в петроградских газетах появилась небольшая заметка: в ночь с 12 на 13 февраля ударной группы по борьбе с бандитизмом при губернском отделе ГПУ с участием уголовного розыска после долгих поисков пойман известный бандит, прославившийся за последнее время своими зверскими убийствами и налетами, Леонид Пантелкин, по кличке Ленька Пантелеев. При аресте Ленька оказал отчаянное вооруженное сопротивление, во время которого он убит. 6 марта 1923 года по приговору коллегии ГПУ были расстреляны остальные 9 участников банды. Но по Петрограду упорно ходили слухи, что Ленька жив и еще себя покажет. Несколько раз в ходе налетов неизвестные бандиты называли себя то Пантелеевым, то Лисенковым, то Гавриковым. И тогда власти пошли на экстраординарную меру. Тело Пантелеева было искусно отреставрировано и выставлено на всеобщее обозрение в морге Обуховской больницы. Посмотреть на легендарного налетчика пришли тысячи петроградцев. Только после этого кривая слухов резко пошла вниз. Странным образом сложилась и судьба молодого чекиста Ивана Буська, который застрелил Леньку в засаде на Можайской улице. Вместо того, чтобы получить заслуженную награду и повышение по службе, Буська с понижением был переведен на остров Сахалин и назначен помощник начальника пограничной заставы. Там он находился до июня 1941 года. Во время Великой Отечественной войны Буська служил в СМЕРШе, уволился из органов в скромном звании подполковника и вернулся в Ленинград только в 1956 году. Жил он очень скромно, категорически отказываясь от общения с журналистами и любых публичных выступлений. Буська умер в 1994 году в полной безвестности. Примерно так же обошлись с Кондратьевым, начальником специальной оперативной группы Петроградского ГПУ, которая охотила за бандой Пантелеева. Кстати, именно его биография послужила основой для сценария фильма «Рожденная революцией», с одной лишь существенной поправкой. После Пантелеевского дела его также начали преследовать по службе. Кондратьева перевели из Ленинграда в Петрозаводск, а вовсе не в Москву, где он долгое время возглавлял местный уголовный розыск и жил после выхода на пенсию. Впоследствии его супруга утверждала, что Ленька Пантелеев весной, летом 1922 года несколько раз приходил к ним домой и вел какие-то разговоры с ее мужем, чекистом, который руководил его поисками. Еще одна загадка – это судьба остальных четверых чекистов, входивших в состав спецгруппы – Сушенкова, Шершевского, Давыдова и Дмитриева. Они поймали легендарного налетчика, их подписи значатся под протоколом осмотра тела убитого Пантелеева. Все они в ближайшем времени под разными предлогами были уволены из органов, а их фамилии не упоминаются даже в серьезной историко-научной литературе. В том числе, в таком солидном издании, как «Чекисты Петрограда». Интересен и такой факт, в начале 20-х годов в Петрограде орудовало много банд. Но наиболее популярная тогда, из всех выходивших в городе «Красная газета» из номера в номер живописала похождения только одной банды Пантелеева. Делать это партийная газета могла лишь по указанию свыше, другими словами, городское питерское руководство усиленно пиарило Леньку, зачем-то делая из него криминальную звезду. Руководил Питером тогда Зиновьев, который очень хотел доказать Ленину ошибочность НЭПа и прогнозировал большие народные волнения. Возможно, ему было выгодно погрузить город в страх перед криминалом и вызвать этим народные волнения. Это ему почти удалось. Ходили даже слухи о том, что Ленька, выполнив спецзадание властей по уничтожению некоторых неманов, вновь вернулся на службу в органы. Говорили, что его несколько раз видели в коридорах Большого дома, в форме сотрудника ГПУ. Голову Леньки, заспиртовав, отправили в учебный кабинет криминалистики уголовного розыска. По версии Татьяны Константиновой, сотрудница музея милиции, обнародованной в милицейских ведомостях номер 9 за 2001 год, дальнейшая история головы Леньки Пантелеева была такой. Заспиртованную голову бандита стали демонстрировать в музее криминалистики, который располагался на Дворцовой площади. Горожане ходили смотреть на нее как на местную достопримечательность. После переезда музея на улицу Воинова, 26, доступ для широкой публики в него был закрыт, и полюбоваться головой Пантелеева могли теперь только работники правоохранительных органов. Так продолжалось до 1960-х годов, когда властями было принято неожиданное решение о ликвидации музея как ненужного. С тех пор голова Леньки Пантелеева считалась пропавшей, и о ней на долгие годы забыли. Но в 1977 году в Ленинграде был создан музей милиции, и первые же его посетители стали интересоваться этим экспонатом, тем более что многие ветераны УВД видели его раньше. Сотрудники музея обратились за разъяснениями к бывшему начальнику третьего отдела НТО Борису Серебрякову. Тот рассказал, что все экспонаты музея криминалистики после его ликвидации были свалены в подвал, а сосуд с головой Пантелеева поместили в кладовку. Место было проходное, и многие сотрудницы отдела боялись страшного лика бандита, мрачно взиравшего на них из своей банки. Однажды эта банка упала на пол, разбилась, и мертвая голова покатилась под ноги одной насмерть перепуганной женщине. К счастью, с препаратом ничего не случилось, голову после этого залили воском и убрали подальше. Через некоторое время, по словам Бориса Серебрякова, ее утопили в Неве, во избежание новых недоразумений. На этом история, казалось бы, и закончилась, но не тут-то было. Как выяснилось позже, голову Леньки Пантелеева искали не только сотрудники музея милиции, но и другие заинтересованные лица, в частности, корреспондент газеты «Петербург-экспресс» Виктор Бавлыкен. В течение целых 5 лет он собирал информацию о судьбе головы Пантелеева в разных учреждениях города и в конце концов обратился в музей милиции. Бавлыкен был твердо убежден в том, что голова цела, только неизвестно, где находится. Татьяна Константинова решила подключиться к поиску. Внимательно изучили все имевшиеся в наличии документы о бандите Пантелееве, подняли другие материалы, ничего. И только тщательно расспросив ветеранов НТО удалось узнать, что Борис Серебряков говорил неправду об утоплении головы в Неве. На самом деле он передал ее для исследования профессору Петрову, ученику знаменитого скульптора Герасимова, разработавшего метод восстановления лица по сохранившемуся человеческому черепу. А чтобы занятого человека не донимали ненужными вопросами, Серебряков и сказал неправду. Итак, что-то прояснилось. Но где искать этот экзотический анатомический препарат? Профессор Петров к этому времени уже умер. Пробовали искать на кафедре судебной медицины в МАА, но там о нем даже не слышали. Спрашивали еще в ряде мест, тоже бесполезно. Наконец, ветераны НТО посоветовали обратиться к сыну покойного профессора, доценту кафедры криминалистики юридического факультета СПбГУ Вадиму Вадимовичу Петрову. Тот пообещал помочь и, внимательно изучив записи отца, объявил, что искомая голова хранится как раз на его кафедре. Обретение головы Леньки Пантелеева стало настоящей сенсацией в Петербурге, вызвало массу откликов в прессе и на телевидении.